новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. И прогноз погоды в крупнейших городах России. В Москве сегодня ожидается плюс 17, дождь, возможно, гроза. В Санкт-Петербурге плюс 19 и также дождь с грозой. Сегодня пятница, 14 августа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Некоторые темы ближайшего часа. Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель прибывает в Сочи на встречу с президентом России Дмитрием Медведевым. В Испании вынесен приговор российским яхтсменам, обвинявшимся в нападении на полицию. Закрытие черкизовского рынка в Москве порождает все новые проблемы. Минздравсоцразвитие России начинает борьбу с фальсификатами на рынке бутилированной минеральной воды. Теперь производителям нужно будет получать свидетельство о соответствии продукта всем заявленным параметрам. По данным министерства, каждая третья бутылка воды на российском рынке – это подделка или обман покупателя. Самая обычная или даже сомнительная по качеству вода в рекламных целях названа горной, родниковой, целебной, природной, минеральной. Генеральный директор главного испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар считает, что принимаемые правительством меры по контролю качества продаваемой воды будут полезны.
Производитель сам разрабатывал документацию, так называемые технические условия. Сам разрабатывал требования к своей минеральной воде, которую он планировал разливать. И, само собой, выдавал потребителю то, что сам считал нужным. Технические условия позволяли производителю лить буквально все, что угодно. И любой источник позволял при наличии слова «минеральное» разливать любую воду. Содержание любых химических элементов практически не контролировалось. И зачастую мы встречали, что там просто запредельное количество могли быть каких-то вредных, загрязняющих химических веществ. Самое доступное, конечно, для населения – использование бытовых систем до очистки питьевой воды – водопроводных. Бутилированная питьевая вода, все же порядок еще не наведен. И очень часто потребитель переплачивает просто за бренд.
В эфире «Радио Свобода» был генеральный директор главного испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар. Экологи предлагают подойти к решению водной проблемы не от прилавка, а с другой стороны. Проблема питьевой воды актуальна для трети населения России. Эти люди живут там, где воду из-под крана пить небезопасно из-за плохой экологии и состояния водопроводов. Пьете ли вы воду из-под крана? Это вопрос, который мы сегодня будем обсуждать с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, и вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». Позже я напомню номер телефона для звонков в студию. Пьете ли вы воду из-под крана? Такой же вопрос наши корреспонденты задавали жителям и гостям нескольких российских городов. В Костроме с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Не доверяю этой воде, боюсь за свое здоровье, пью фильтрованную воду.
Да, конечно, ничего в этом страшного не вижу, и поэтому пью воду из-под крана.
Я серьезно ее не пью, потому что мне кажется, что там очень много всякой химии и ненужных веществ, которые вредны для моего организма. Я предпочитаю покупать или в магазинах, или фильтр.
Нет, не пью. Потому что берегу свое здоровье. Мы пьем воду, которую покупаем в магазине.
Она невкусная даже. Вот. И нам есть чем сравнить. Я долго жила в Армении, где пили воду из-под крана. Там было несравнимо лучше. Мне кажется, тут просто еще добирается вода нас долго. А там пили из родника, и вода, которая шла в кране в квартире, она была такая же по вкусу, только не такая холодная. Фильтруем воду из-под крана и пьем, не кипятя.
Нет, воду не пью, не пил и не собираюсь пить, потому что качество воды очень ужасное и беспокоюсь за свое здоровье, здоровье своих близких. Себе и своим родным купил кувшины для фильтрации воды, воду вот эту пьем и использую я для приготовления.
Ну, конечно, пью. Нормальная вода.
Есть какие-то осторожности, но все равно, с другой стороны, где же еще брать? Фильтры стоят дорого. Не баночки, которые просто очищают. Действительно хорошие фильтры.
Ой, нет, что вы. Воду из-под крана я не пью ни в коем случае. Я и забочусь о своем здоровье, здоровье моей семьи. Конечно, воде вот в наших трубах, которая течет в наших домах, я, естественно, не доверяю, как, в принципе, и очистным сооружениям. которые у нас в городе стоят. То есть, ну, нет доверия у меня к такой воде. Поэтому только либо фильтрованная вода, либо я покупаю воду наших отечественных производителей.
Нет, не пью. По одной простой причине, что занимаюсь спортом, веду здоровый образ жизни. Ну и как бы одно с другим, я считаю, что несовместимо. Я считаю, что вода из-под крана даже на вкус содержит какие-то неподходящие для человеческого организма элементы.
Вот так на вопрос, пьете ли вы воду из-под крана, отвечали костромичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Кострома.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Канцлер Германии Ангела Меркель встретится сегодня в Сочи с президентом России Дмитрием Медведевым. Глава германского кабинета министров уже встречалась с российским руководителем на этом черноморском курорте почти год назад. Два месяца назад Медведев был с визитом в Мюнхене в рамках российско-германских межгосударственных консультаций на высшем уровне. О программе нынешней встречи рассказывает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
В повестке дня четырехчасового визита вопросы мирового экономического и финансового кризиса, энергетической политики и безопасности, атомная программа Ирана и, может быть, спасение находящейся на грани банкротства немецкой судоверфи «Вадан», спецпредставитель президента России по энергосотрудничеству Игорь Юсуфов может стать спасителем-покупателем. Он уже сделал соответствующее предложение. Что касается спасения автоконцерна «Опель», то здесь немецкие политики во главе с Меркель явно поддерживают в качестве инвестора «Магну» и «Сбербанк России», которые уже представили, готовы к подписанию контракт. Теперь слово за General Motors. Ангела Меркель готова, судя по всему, и к оказанию давления на американцев. Ангела Меркель.
Концепция «Магны» дает «Опелю» прекрасные шансы, и это было бы вкладом в наше стратегическое партнерство с Россией. Поэтому мы приложим максимум усилий, чтобы «Магна» получила возможность стать инвестором.
Убийство чеченской правозащитницы Заремы Садулаева и ее мужа Алика Джабраилова также будет затронута Ангелой Меркель. Основная же позиция в ее отношениях с Дмитрием Медведевым в подобных вопросах неизменна.
Президент Медведев, вступая в должность, заявил, что он хочет развивать и укреплять в России правовое государство. Я рассматриваю это намерение как хороший сигнал.
В Германии уже развернулась предвыборная борьба. Парламентские выборы пройдут 27 сентября. Пожалуй, только этим можно объяснить официальное заявление по поводу саммита в Сочи, заместитель руководителя фракции социал-демократов в Бундестаге Вальтера Колбова. Цитата. «Отвратительные убийства правозащитников с новой силой ставят вопрос, делали это только чеченских преступников. Ангела Меркель должна была бы использовать свой визит, чтобы поддержать президента Медведева в достижении поставленной им цели добиться прогресса в построении в России правового государства. Для этого нужны конкретные политические действия и мероприятия. Президент Медведев должен ответить на вопрос, можно ли и дальше считать политически приемлемым нахождение на посту президента Чечни, выдвинутого в свое время Владимиром Путиным Рамзана Кадырова. Встреча в Сочи – это еще и подготовка двух лидеров к саммиту «двадцатки» через 6 недель в Питтсбурге. Ангела Меркель.
Наше взаимодействие по подготовке международных встреч показывает, что мы хорошо работаем вместе, и я считаю, что мы здесь на верном пути.
Канцлер Германии считает необходимой разработку Всемирной хартии экономической стабильности. Дмитрий Медведев поддерживает эту идею. По словам Меркель, хартия может быть построена по образцу Всемирной декларации прав человека ООН. Она призвана обеспечить устойчивое развитие мировой экономики и создать условия для справедливой глобализации. В Питтсбурге будет решаться также и вопрос о дальнейших санкциях в отношении Ирана, которому было дано время до сентября, чтобы выработать свои предложения для разрешения конфликта. В случае отсутствия реакции Ирана, участникам саммита придется обсуждать новые санкции, введение которых Россия до сих пор отвергала. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». 8:16 в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане милиция возобновила поиски преступников, убивших в городе Буйнакск не менее 10 человек. В Дербентском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 3 боевика. Вопрос о продлении срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа будет решен сегодня в Москве. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с визитом Владимира Путина в Абхазию. Курсы валют. Доллар 31 рубль 15 копеек, евро 45 рублей 81 копейка. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор аналитической программы «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Почему Уго Чавес так боится американских инструкторов по борьбе с наркоманией? Деньги за драндулет, станет ли в России меньше старых автомобилей? Роль помощника по правам человека в Министерстве внутренних дел Украины. Таковы некоторые темы очередного выпуска программы «Время и мир». Слушайте в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии я приветствую моего коллегу Марка Крутого. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Вероятно, одной из главных тем сегодня на радио «Свобода» станет и первая новость в наших выпусках. Это о том, что в Дагестане убиты в городе Буйнакск не менее 10 человек.
Да, безусловно, это событие, это один из крупнейших терактов на территории Дагестана за последнее время, ну, вернее, о теракте пока, наверное, нельзя с уверенностью говорить, крупнейшее нападение, скажем так, очень много погибших, это более 10 человек, 11 по некоторым данным, по неофициальным данным правоохранительных органов, по данным, которые дает информационное агентство со ссылкой на свои источники, боевики захватили «Газель» вместе с водителем, и после того, как напали на пост милиции, расстреляли сотрудников милиции, 4 человек, еще и обстреляли сауну, в которой находились посетители, 7 человек. Вот сейчас нам удалось связаться с нашим корреспондентом в Дагестане, Тимуром Салимовым, и мы от него, я надеюсь, узнаем последние новости на этот час о том, что же произошло и что уже известно точно, о чем пока сообщается, какая информация пока не подтверждена. Доброе утро, Тимур.
Доброе утро.
Какое число погибших все-таки на этот момент точное, и как развивались события?
На этот момент известно, что погибло в общей сложности 11 человек. 4 милиционера и 7 сотрудниц физкультурно-оздоровительного комплекса, находившегося рядом с постом, подвергшимся нападению. 6 девушек погибли сразу, одна позже скончалась в больнице. Следственным управлением Следственного комитета прокуратуры России по Дагестану возбуждено уголовное дело по 6 статьям Уголовного кодекса в связи с этим преступлением. Самые тяжкие из них – это посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийство 2 и более человек, совершенное общеопасным способом, хищение оружия, угроза убийством.
Поиски стрелявших пока, насколько я понимаю, никаких результатов не принесли.
Ну, дело в том, что поиски начались уже поздно вечером, в темноте. Наученные горьким опытом сотрудники правоохранительных органов пытаются не прочесывать местность лесную в это время суток, поэтому она была оцеплена, и активные мероприятия начались только с рассветом.
Скажите, пожалуйста, Тимур, сообщается, информационное агентство сообщает, что в Дагестане, правда, в другом районе, в Дербенском, обнаружен автомобиль «Жигули», и в нем были боевики, они открыли огонь по милиционерам и были убиты. Связаны ли эти эпизоды?
Пока трудно сказать, насколько связаны эти эпизоды. Дело в том, что в Дербенском районе отрабатывалась оперативная информация. Видимо, за этой машиной долго наблюдали. Скорее всего, не связаны.
И еще у нас есть сообщение о том, что вчера в это же время примерно в Дагестане было обнаружено взрывное устройство на железнодорожной трассе.
Так это на южной окраине Махачкалы, железная дорога Ростов-Баку. Движение поездов приостановлено. Вчера разминировать не удалось в связи с наступлением темноты из опасений, что там может быть заложено второе взрывное устройство, что стали делать боевики. Приостановили и сегодня с рассветом возобновили мероприятие по обезвреживанию. Пока бомба не обезврежена, движение поездов из Баку в Россию и из России в Азербайджан приостановлено.
Спасибо, Тимур. Вот на прямой связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свобода» в Дагестане Тимур Салимов. Там обострилась ситуация. Напомню, в результате нападения боевиков на милицейский пост и обстрела, ну, как сообщает информационное агентство «Сауна», как сообщает наш корреспондент, это был физкультурно-оздоровительный комплекс, погибли еще 7 девушек. В итоге число жертв достигло уже 11 человек, и еще несколько нападений. Взрывное устройство было обнаружено на железнодорожной трассе Баку-Ростов. Вот такие новости из Дагестана.
И эти новости, безусловно, будут развиты и дополнены подробностями, я надеюсь, в информационных программах «Радио Свобода» сегодня.
Да, ну а еще есть, у нас есть немного времени, я остановлюсь на нескольких темах, которые, на мой взгляд, представляют большой интерес не только у АвтоВАЗа, не только у АвтоВАЗа в России проблемы среди автопроизводителей. Вот выясняется, что практически готов к процедуре банкротства еще один завод, ИЖ-Авто. Он всегда, в общем, в своей истории выпускал только чужие, что называется, машины, еще с советских времен, там выпускались «Москвичи», в российское, в 90-е годы там выпускались «Жигули» и автомобили «Иш», ну а сейчас там делают все те же «Жигули» и по лицензии корейские автомобили «Киа». Но, к сожалению, спроса на них серьезного, который позволил бы предприятию развиваться динамично, так и не было, и нет его и сейчас. И вот завод готов к банкротству, но, естественно, все сопровождающие эту процедуру вопросы нас интересуют, что будет с рабочими, какая обстановка в городе, возможно ли, что кто-то купит завод. Ну, посмотрим. Эту тему мы начнем освещать уже, я думаю, в утренней программе,
да,
в вашем эфире.
Буквально, да, буквально через полчаса какие-то подробности уже подследуют от нашего корреспондента.
И еще одно событие, на которое сегодня советую обратить внимание. В независимом пресс-центре несколько авторов представят свою книгу о российско-грузинской войне. В нее вошли, это даже не книга, это сборник эссе. Их авторы – это Андрей Ларионов, президент Института экономического анализа, Юрий Латынин, журналист, независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, профессор Борис Соколов и священник Яков Кротов, постоянный автор «Радио Свобода». Книга называется «Наша общая боль». Об этом мы тоже расскажем сегодня днем в наших информационных программах.
Спасибо, Марк. В студии программы «Время свободы» был мой коллега Марк Крутов. И я также скажу, что сегодня он проведет программу «Свобода» в полдень в 12 часов по Москве. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Ираке взрывы бомб и теракты опять происходят чуть ли не ежедневно. Насильственные действия активизировались после того, как месяц назад американские солдаты отошли из иракских городов, предоставив иракским вооруженным силам и полиции возможность самим бороться с боевиками и защищать мирное население. В связи с обострением обстановки в Ираке американские эксперты обсуждают вопрос, не рано ли выводить оттуда американские войска. Тему продолжает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Сейчас в Ираке находится 130 тысяч американских солдат. По плану, к августу будущего года все боевые наступательные соединения покинут Ирак. После этого еще на год останутся 50 тысяч военных советников, призванных помогать иракскому правительству в создании дееспособной армии и содействовать достижению и выполнению политических соглашений между продолжающими враждовать религиозно-этническими группами. К концу 2011 года военные советники тоже вернутся из Ирака в Америку. Не только президент Обама и его администрация, но и подавляющее большинство американского народа выступает теперь за скорейший вывод американских войск. За почти 7 лет войны американцы устали от военных сводок из Ирака. По сообщению американской печати, даже высшие офицеры вооруженных сил предлагают объявить, что Америка одержала победу, выполнила свою миссию, и все солдаты могут вернуться домой уже к следующему лету. Но, как замечают некоторые политологи, нельзя говорить о победе, пока не достигнуто соглашение о распределении доходов от продажи нефти между шиитами и курдами, у которых нефть есть, и суннитами, у которых нефти нет. Если эту проблему не решить, то она всегда будет источником вооруженных конфликтов. Позиция премьер-министра страны Нури Аль-Малики сложная. С одной стороны, он видит, что без американцев положение может сильно ухудшиться, но с другой, он не в силах открыто просить американцев повременить с уходом, тем более, что в январе в Ираке пройдут общенациональные выборы. И в Соединенных Штатах в будущем году парламентские выборы, поэтому мало кто из американских законодателей осмелится выступить за замедление вывода войск. В правительстве президента Обамы иракскую войну называют не иначе, как «войной Буша», но американские политические обозреватели, обеспокоенные ухудшением ситуации в Ираке, предлагают задержать вывод войск. Они говорят, что после 30 июня, то есть после отвода американских солдат из городов, в результате терактов погибло около 600 иракцев. Присутствие Аль-Каиды в Ираке вновь стало заметным. Если говорить о национальных интересах Соединенных Штатов, то вывод войск отвечает этим интересам, но оставить после себя хаос в Ираке далеко не на пользу Америке и ее союзникам на Ближнем Востоке. Этот хаос никак нельзя будет назвать победой. С предложением повременить с выводом американских войск категорически не согласен директор внешнеполитических исследований Вашингтонского института Катона Кристофер Пребл.
Я не считаю, что мы уходим слишком рано. Наоборот, слишком поздно. Я, например, начал говорить о выводе войск еще лет 5 назад. Мы должны уйти независимо от того, что происходит в Ираке. Мы должны перестать решать за иракское правительство внутренние дела их страны. Самый недавний пример – американо-иракские отношения осложнились из-за недовольства иракского правительства результатами и самим фактом переговоров, которые вело американское командование с Сирией о положении на Ирако-сирийской границе и о проникновении иностранных боевиков через сирийскую территорию в Ирак. На днях Аль-Малики сам проведет в Дамаске переговоры на эту же тему. Я считаю, что Америка, особенно американская армия, сделала все возможное для восстановления Ирака. Теперь и военные, и дипломатические, и политические усилия, и решения, и компромиссы, и переговоры с соседями — все это дело самих иракцев, а не Соединенных Штатов.
А что вы думаете о десятках тысяч военных советников, которые останутся еще на год? Я думаю, что до сих пор не совсем ясно, какую точно роль они будут играть в Ираке и нужны ли они там вообще. Изначально задача Америки состояла в том, чтобы помочь Ираку создать правительство, обладающее реальной властью, реальным авторитетом и способное управлять страной, обеспечивать ее оборону, защищать ее суверенитет. И одновременно, чтобы в Ираке не был создан агрессивный режим, представляющий опасность для соседних стран, как это было при режиме Саддама Хусейна. Но чем дольше мы будем находиться в Ираке, тем слабее будет его правительство. Еще один аргумент против поспешного вывода американских войск. Правительство Ирака находится под сильным влиянием Ирана, и после нашего ухода Ирак станет марионеткой Тегерана. Я думаю, это преувеличение. В то же время, действительно, влияние Ирана на нынешнее иракское правительство довольно велико. Но это не должно удивлять. В правительстве Ирака много политиков, которые жили в изгнании в Иране, которые принадлежат к той же ветви ислама, что большинство иранцев, к шиитам. Поэтому нынешнее правительство Ирака не симпатизирует иранским муджахедам, живущим в лагере беженцев Ашраф на иракской территории. Иранские муджахеды мечтают о свержении правительства Ирана. И понятно, что иракское правительство, не желающее ссориться с Ираном, не симпатизирует муджахедам. Это был Кристофер Пребл из Вашингтонского института Катона. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Российский час с Мариной Тимашевой. Вы, как всегда, услышите голоса любимых артистов, музыкантов, художников и литераторов, рассказ обо всех существенных событиях, которые происходят в мире культуры. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Минздрав развития начинает борьбу с фальсификатами на рынке бутылированной минеральной воды. По данным министерства, каждая третья бутылка воды на российском рынке – это подделка или обман покупателя. Вместе с тем, проблема питьевой воды актуальна для трети населения России. Эти люди живут там, где воду из-под крана пить небезопасно из-за плохой экологии и состояния водопроводов. Пьете ли вы воду из-под крана? Этот вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям, и через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222-12 с ответом на вопрос, пьете ли вы воду из-под крана. Заходите также на наш сайт свободанews.ру, оставляйте свои сообщения в разделе «Вопрос дня», ну и пишите смс 8 903 743 2801. Также пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Пьете ли вы воду из-под крана? На эту тему после краткого выпуска новостей. В Москве 8:30.
«Радио Свобода». Новости.
В Дербентском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 3 боевика. В пятницу в республике милиция возобновила поиски преступников, убивших в городе Буйнакск не менее 10 человек. Вопрос о продлении срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева будет решен сегодня на процессе в Москве. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с обещанием российского премьера Владимира Путина потратить 500 миллионов долларов на развитие военной инфраструктуры Абхазии и укрепление границы. Как заявил представитель Госдепартамента, Россия и другие страны должны уважать признанные международным сообществом границы Грузии. Вопросы экономического сотрудничества обсудят на встрече в Сочи президент России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, Меркель собирается затронуть на встрече с Медведевым и вопрос об убийстве чеченской правозащитницы Заремы Судулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. Конституционный суд Молдавии сегодня, как ожидается, утвердит результаты парламентских выборов и примет решение о распределении депутатских мандатов. Ранее Конституционный суд отказался назначить пересчет голосов, поданных на парламентских выборах, на котором настаивала одна из партий, не прошедшая в парламент. Совет Безопасности ООН согласовал для утверждения заявление, выражающее серьезную озабоченность в связи с решением суда Мьянмы по делу Аун Сан Су Джи. Во вторник суд продлил лидеру демократической оппозиции страны домашний арест еще на 1,5 года. Аун Сан Су Джи провела под домашним арестом 14 из последних 20 лет. Аргентина выслала посла Гондураса за публичную поддержку мятежа против гондурасского президента Мануэля Селаи.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают плюс 17, дождь, возможно, гроза. В Петербурге немногим теплее, плюс 20, но также дождь и также возможны грозы. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И теперь мы обращаемся к той теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Министерство здравоохранения и социального развития ужесточает требования к минеральной воде. Теперь министерство будет выдавать на воду свидетельство качества. Производителям минеральной воды предписано обращаться в министерство с пакетом документов, биологическими и химическими заключениями и протоколами анализа воды для получения свидетельства о ее соответствии заявленным характеристикам и месту добычи. Это, по мысли чиновников, должно привести к уменьшению количества подделок. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Карина Гамиров.
По убеждению министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой, реализация приказа номер 562Н от 31 июля 2009 года приведет к уменьшению подделок на рынке минеральной воды. Производители, сообщила министр, должны иметь заключение о том, что их продукция, носящая название по названию местности, где есть источник природной минеральной воды, действительно обладает заявленными свойствами и произведена в той местности, которая обозначена на этикетке. По данным министерства, объем фальсифицированной минеральной воды приближается к 30%. После того, как производитель подаст в министерство заявку, оно в течение 15 дней должно будет вынести решение выдать производителю минеральной воды свидетельство о подтверждении представленных характеристик или отказать выдаче такого свидетельства. Председатель Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин размышляет.
Минеральную воду потребляет незначительное число россиян, при том, что в России абсолютно безобразное качество обычной водопроводной воды. В позиции государственного ведомства больше внимания нужно уделять массовой профилактике заболеваний и улучшать качество водопроводной воды. Минеральная вода, помимо своего лечебного значения, является довольно серьезным загрязнителем окружающей среды, ввиду того, что, как правило, она бутилируется в России в пластиковой бутылке. Ведомства, на мой взгляд, должны заниматься не сертификацией, которая, очевидно, будет платной для предпринимателей, а заниматься тем, чтобы люди не боялись пить обычную воду.
А вот водопроводная вода, можно ли ее пить, скажем, в Москве?
Это зависит от районов, но по материалам Роспотребнадзора в ежегодном докладе о санитарно-эпидемиологическом благополучии отмечается во многих регионах неудовлетворительное качество воды. Это действительно сейчас серьезная проблема. Ведомства такого уровня, как Минздрав, должны заниматься насущной проблемой российской воды. А минеральная вода – это вот некая экзотика.
Ну, а если обычную воду, то лучше фильтр ставить, да?
Конечно, россияне вынуждены самостоятельно улучшать качество воды, устанавливая фильтр, отстаивая эту воду, кипятя. Конечно, нельзя сравнивать качество воды там с Африкой, но мы, конечно, должны добиваться того, чтобы вода из-под крана была столь же хороша, как, например, в Великобритании или в Германии.
Дмитрий, а вот новые правила по поводу минеральной воды. Все-таки уменьшат они количество подделок?
Я не думаю, что каким-либо образом это сильно повлияет число подделок. Подделки будут, и я думаю, что не своим делом занялся Минздрав.
Подвел черту Дмитрий Янин. Министерство здравоохранения и социального развития пытается бороться с подделками на рынке минеральной воды. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И вот по данным министерства, каждая третья бутылка, напомним, воды на российском рынке – это подделка или обман покупателя. Вместе с тем, проблема питьевой воды, подчеркивают экологи, актуальна для трети населения России. Эти люди живут там, где воду из-под крана пить небезопасно из-за плохой экологии и состояния водопроводов. В связи с этим мы задаем вопрос, пьете ли вы воду из-под крана? Как обычно, оставили свои координаты в интернете свободанews.ру. Смотрим, что там нам пишут. Алексей из Владивостока. Зимой – да, а так стараюсь не пить. Илья из Дрездена. Пью, но я в Дрездене. Здесь можно, здесь питьевую воду очищают. Слушатель из Москвы. Конечно же, нет. Судя по вкусу, это не питьевая вода. Если судить по рыжеватому цвету, так это вообще раствор чего-то. Радует, что хоть запаха нет. Павел из хутора Михайловский. Боже, сохрани, даже мыться нездорово, а уж пить. Пока государственные санитары борются со смертельно опасными минеральными водами Грузии, молдавскими винами, литовским и белорусским молоком, лучше кран использовать только в самом крайнем пожарном случае. И Сергей из Павлограда. Воду из-под крана стараюсь употреблять только для хозяйственных целей. Для пищи и питья приходится носить воду из скважины, что возле дома. И так делают многие. Наши слушатели в интернете так отвечали на вопрос, пьете ли вы воду из-под крана. Можно, напомню, писать также на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Можно отправлять смс-сообщение на номер 8903-743-2801. К этой переписке я еще обязательно обращусь в эфире программы «Время свободы». А пока включен в студии телефон 8 800 222-12, и нам звонят наши слушатели. Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, Евгения, не пью, и другим не советую, это небезопасно. Просто я беру ее, кипячу, потом ставлю в холодильник в хрустальном кувшине. И вот все, кто у меня бывает, вот знакомые, там, товарищи, подруги, они восхищаются моей водой. Она и прям вот буквально осадок виден, вот буквально на через вот прозрачный кувшин внизу выпадает осадок. Вот. То есть это своеобразный фильтр. А так вообще вот минеральная вода, нарзан, настоящий нарзан, горячий ключ вода. Вот. Они должны быть все в стекле, в стеклянных бутылках. И когда вот ее пьешь, эту воду, она немножко покалывает. Она с такими пузырьками, она очень прозрачная, вот. Очень вкусная, настоящая минеральная вода. А в пластике это, конечно, подделка.
Спасибо. Сергей из Армавира дал рецепт очистки воды из крана и рассказал, как распознать подделки в минералке. Возможно, кому-то эти советы пригодятся. А вот что нам скажет Анатолий из Брянской области в ответ на наш вопрос? Пьете ли вы воду из-под крана?
Доброе утро.
Доброе утро.
Свобода, доброе утро всем. Ну, знаете что, ну, стараюсь не пить. Почему? Потому что плохое качество воды. Только вот хорошую сумму оплачиваем. Раньше, когда работали заводы и фабрики, на каждом заводе стояли скважины. Воды на город хватало и пили качественную артезианскую воду. Сейчас приходится брать воду где-нибудь с колодца или искать какой-нибудь другой артезианский источник. А нынешнюю так называемую воду из крана используем только в технических целях. До свидания, спасибо за внимание.
Спасибо, спасибо, Анатолий. Виталий из Москвы.
Доброе утро.
Доброе утро, Виталий.
Как известно, вода является основной нашей составляющей человека. Я и моя жена пенсионеры, мы живем в восточном округе Москвы, и водой я вполне доволен. А правда, мы ее улучшаем. Нам на сутки требуется примерно 3 литра для пищи воды. В 2-1,5-литровых кастрюлях в заморознике я ее замораживаю. Так в течение примерно 10-12 часов. Полностью, до самого донышка. И по центру образуется такой бугорок, часто сомнительного желтоватого цвета. Затем я его беру и мощной струей кипятка прожигаю этот лед до самого дна. Таким образом вымываются имеющиеся там примеси. Но они, как правило, бывают только по весне. Вот сейчас промываю, и никаких примесей нету. Затем мы это вот немножко таем и вполне используем. То есть у нас, по сути, улучшает воду Дед Мороз. Ну и по известным принципам физическим.
Спасибо большое. Совет москвича, наверное, особо ценен, потому что о качестве московской воды негативно не высказывается только ленивый. Ну что ж, продолжим общение с нашими слушателями чуть позже в программе «Время свободы», а через буквально полминуты узнаем, о чем пишут сегодняшние газеты.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И в студии я уже приветствую Михаила Шевелева, обозревателя газет. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Женя. Замечательная автомобильная картина мира нарисовалась мне по прочтении, ну, во всяком случае, первых полос сегодняшних российских газет. Вот, например, газета «Коммерсант» на первой полосе сообщает, что «Ижавто», один из крупнейших российских автозаводов, объявил себя банкротом, подал заявление о несостоятельности.
«Ижавто», да, эта тема доехал... беспокоит и нашего корреспондента, она сделала нам сюжет, мы его чуть позже послушаем обязательно.
«Ижавто» доехал до банкротства. Это одна из главных публикации сегодняшнего «Коммерсанта». Но, с другой стороны, одна из главных тем всех остальных газет – это новость о покупке, или, во всяком случае, достижении принципиальной договоренности о том, что компания «Opel» будет приобретена консорциумом «Магны» канадской компании и российского «Сбербанка». И вот «Ведомости» сообщают о том, какова конечная цель этой сделки. «Opel на перепродажу» называется эта публикация в газете «Ведомости», и под заголовком к ней стоит сообщение о том, что в конечном итоге Сбербанк может перепродать свою долю кому? Газу.
Газу?
Газу, тому газу, о котором мы говорим почти каждый день, о том, что он то ли всех уволил, то ли потерпел банкротство. Так что, как говорил поэт, все не так уж сумрачно вблизи. Или мы чего-то не понимаем. Постараемся понять, читая газеты дальше. «Независимая газета» тоже не радует экономическими новостями. «Экономика сползает в серую зону». Речь в этой публикации идет о том, что неуплата налогов предпринимателями болезненно ударит по пенсионной системе России. Газета «Время новостей» опять же возвращается к теме продажи «Опеля» российской компании на полпути к победе, называется эта публикация. «Новая газета» обращается к теме общественных слушаний по генеральному плану развития Москвы. «Генплан в тумане» – так называется первополосная публикация «Новой газеты», которая утверждает, что планы застройки Москвы известны только чиновникам по результатам общественных слушаний, всем остальным они остались неизвестны. «Российская газета» – о, радостная новость, в кои веки раз. «Сиди дома». Как сообщает «Российская газета», это главная публикация на первой полосе, сегодня вступают в силу поправки к законодательству, которые позволяют некоторым категориям заключенных отбывать наказание в родных стенах. Газета «Московский комсомолец» в объятиях зеленого паленого змея. Что за ужас? Речь в этой публикации идет об антиалкогольной кампании 2. И с такой, я бы сказал, бесхитростной прямотой газета «Московский комсомолец» сообщает о том, что России нужна монополия на производство алкоголя.
С водой все тоже не так просто, как мы сегодня выясняем в нашем
эфире. Похоже, вот в этой своей бесхитростности «Московский комсомолец» открывает такой стратегический замысел антиалкогольной кампании. И, наконец, газета «Газета» сообщает в публикации под заголовком рейдеры добились исключительного внимания о том, что государство может создать специальный орган по борьбе с недружественными поглощениями. Ну, надо, видимо, ждать и органа, который будет помогать дружественным поглощениям. Так выглядит примерно общая информационная картина. Подробности не заставят себя ждать.
Да, обязательно с подробностями некоторых из этих публикаций Михаил Шевелев еще сегодня появится в студии программы «Время свободы». А сейчас в Москве 8 часов 45 минут, и я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане милиция возобновила поиски преступников, убивших в городе Буйнакск не менее 10 человек. Вопрос о продлении срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа будет решен сегодня в Москве. Вопросы экономического сотрудничества обсудят на встрече в Сочи президент России и канцлер Германии. Конституционный суд Молдавии сегодня рассмотрит итоги парламентских выборов. Курсы валют. Доллар 31 рубль 15 копеек, евро 45 рублей 81 копейка.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Голливуде начинается работа над новой экранизацией дневника Анны Франк. История еврейской девочки, которая пряталась в подполье в Амстердаме и погибла в концлагере за несколько дней до освобождения союзниками, стала одной из главных книг 20 века о Холокосте, была неоднократно экранизирована и поставлена в театре, становилась предметом судебных разбирательств, комментирует Елена Фанайлова.
В 1959 году фильм по мотивам дневника Анны Франк получил «Оскар» в трех номинациях. В 2001 году телесериал об Анне Франк получил премию «Эмми». В 2008 году фонд Анны Франк, возглавляемый ее братом, осудил постановку испанского мюзикла по ее дневнику как неподобающую по жанру. Сценаристы оскароносного фильма об Анне Франк написали пьесу, которая будет использована нынешним автором фильма, пулитцерским лауреатом Дэвидом Маметом. Права на создание фильма выкуплены компанией Disney. Шесть лет назад в составе одной экскурсии я оказалась в доме Анны Франк. Это один из самых посещаемых музеев Амстердама. Я видела каштан, на который смотрела Анна с чердака, на котором два года пряталась вместе с родителями. Семья была арестована по анонимному звонку в 1944 году. Недавно власти Амстердама собирались срубить каштан, которому 150 лет, потому что он мог упасть от старости и повредить окружающие здания. Но общественность добилась сохранения дерева, которое было единственной связью Анны с живым миром. Отто Франк обнаружил дневник дочери после возвращения из концлагеря, где она умерла от тифа. Дневник был издан в 1947 году, переведен на 67 языков мира. Если есть литература, если есть поэзия после Холокоста, то она начинается с дневника Анны Франк, простого, ясного и трагического свидетельства преступлений против человечности. Может быть, самое удивительное в дневнике то, как в этой девочке созревает женщина. У этого бесхитростного и совершенного в своей простоте текста есть такая сила и радиация, что через много лет он не дает людям покоя, и не только в Голливуде. Три года назад немецкие неонацисты устроили ритуальное сожжение книги, за что и получили несколько лет тюрьмы.
Елена Фанайлова по поводу голливудской экранизации дневника Анны Франк. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Закрытие черкизовского рынка в Москве нарушает торгово-экономическую структуру всей страны. С подобным обвинением против правительства Москвы выступили члены инициативной группы работников черкизовского рынка. Новые подробности конфликта у Тамары Леленковой.
Черкизовский рынок, по данным экспертов, был едва ли не самым крупным предприятием в мире, и его внезапное закрытие ликвидировало 100 тысяч рабочих мест. До сих пор предприниматели продолжают вывозить товары, которые хранились на рыночных складах. О том, что происходит на территории рынка сегодня, рассказала предприниматель Ирина Смирнова.
Товар мы сейчас вывозим беспрепятственно, но очень большое мародерство. На рынке нету милиции. Я вам скажу, что я в субботу вывозила свой лично товар. Муж у меня шел с монтировкой, потому что большое количество воров, которые воруют, ты даже не успеваешь заметить, как у тебя утащили с тележки.
Рассказ продолжает координатор инициативной группы работников черкизовского рынка Леонид Развозжаев.
Аренда с этого рынка собиралась в год минимум $1 миллиард. До последнего дня, допустим, 27 числа там собрали аренду, там 29 закрыли рынок без предупреждения. То есть люди, которые реально отдали последние деньги, опять же, если брать тех же самых таджиков, ну, это как прослойка таких наемных работников, у которых нету своей собственности, кроме тележки. И вот они, допустим, вчера послали в Таджикистан семье деньги, $300, которые они, допустим, они зарабатывают в месяц. На завтра закрывается рынок, а они остаются без средств существования, они даже не могут заработать на билет, чтобы уехать. То есть их не предупредили, соответственно, десятки тысяч человек сейчас где-то в подземельях, они вот приобщились к грабежу, к мародерству там и прочее, прочее.
Таким образом, часть трудовых мигрантов, работавших на черкизовском рынке, стали невольными нарушителями миграционного законодательства. Последние данные представил начальник управления ФМС по России Владимир Иванов.
За весь период, когда был закрыт черкизовский рынок, нами было проверено порядка 7 тысяч человек. Эта статистика, она у нас ведется ежедневно. Из этих 7 тысяч человек 1000 была подвергнута административному взысканию. И порядка 200 человек были оштрафованы и сокращены сроки пребывания на территории Российской Федерации. Где-то вот 200 человек – это граждане Вьетнама и Китая, нарушителями миграционного законодательства. Вот речь идет о том, когда после закрытия рынка, сколько нами было выявлено на прилегающей территории.
Оставшиеся без торговых мест предприниматели черкизовского рынка, оказывается, сами давно выступали за закрытие так называемого черкизона, с тем, чтобы были организованы цивилизованные условия торговли, рассказывает Леонид Развозжаев.
Мы сами все сторонники закрытия черкизовского рынка. Нам-то как раз выгодно вести легальный бизнес. Потому что наши затраты, допустим, на арендные платы, это больше, чем все налоги вместе взятые. И мы как раз за легализацию. Это ведь не только вопрос бизнеса, это вопрос в том числе коммуникации, то есть человеческих взаимоотношений. У нас в торговом комплексе в СДЛ работало порядка 150 дагестанцев. Даргинцы – это высокогорный такой народ, село там Чабан-Махи, Карамахи. За каждым из этих дагестанцев стоят десятки, несколько десятков членов их семей, которые шили продукцию, которые у нас на рынке. То есть это легальные предприниматели, да, ну вот из Дагестана. Вот сейчас вот, по сути дела, несколько тысяч человек горного Дагестана лишили работы. Вот на данный момент все наши походы по официальным российским инстанциям российской власти в основном нас отсылают на московских чиновников, не дают никакого результата. И в московском уровне, в принципе, такое отношение, как барин и холоп. Там закройте двери, шли отсюда. В этой связи мы, естественно, приняли решение о более тесном сотрудничестве с Федерацией мигрантов. Ну, раз уж нам российские власти, российским гражданам не помогают, то хотя бы, может, нам мигранты помогут. Сейчас предприниматели от безысходности обратились к Левому фронту. И, по всей видимости, по всей России сейчас пойдет вот это взаимодействие с Левым фронтом, ну, потому что от властей просто не можем физически ждать какой-то помощи. Уже все время вышло.
Рассказывал координатор инициативной группы работников черкизовского рынка Леонид Развозжаев. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Реформа системы здравоохранения была одним из важнейших предвыборных обещаний президента США Барака Обамы. Попытка американского президента ее реализовать, причем по британскому образцу, вызвала в США бурную критику британской национальной системы здравоохранения. Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына попросила прокомментировать происходящее дипломатического редактора «Лондонской Таймс» Майкла Биньона.
Никто в Англии не считает национальную систему здравоохранения, известную здесь под аббревиатурой NHS, идеальной. Как в любой крупной организации национального масштаба, в ней бывают и сбои, и ошибки. Однако в целом, по оценке экспертов, NHS, как бесплатная и всеобъемлющая система здравоохранения, субсидируемая из государственного бюджета, работает неплохо. И когда из-за океана раздаются обвинения республиканских политиков в том, что взятая президентом Обамой за образец британская NHS – это медицинский социализм, что это зло, что эта система достойна оруэлловского мира, то в Британии это вызывает понятный протест. На самом же деле продолжительность жизни в Британии выше, чем в Америке, а в рейтинге уровня медицинского обслуживания Всемирной организации здравоохранения Великобритания находится на 18-м месте, а США на 37-м. При этом никто не отрицает, что в Америке существует прекрасная частная платная система здравоохранения. Однако миллионы американцев лишены медицинских страховок и не могут себе позволить ее услуги. Как же относятся к своей системе здравоохранения англичане? Говорит дипломатический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Биннин.
Конечно же, никакое это не зло. В действительности, многие в Британии считают NHS крупнейшим социальным достижением, пионером в области обеспечения медицинской помощью всего населения страны. По-видимому, в умах выступающих против нее активистов американской республиканской партии возникли странные деформации. Думаю, что причина этого в том, что в своей критике они используют выражение «социальная медицина», пытаясь представить дело таким образом, будто при такой системе жизнь пациента оказывается в руках правительственной бюрократии. На самом деле все очень далеко от этого.
А как насчет обвинений в том, что в Англии бывают случаи отказа в лечении, мотивированные преклонным возрастом пациента?
Мне известны случаи, когда пациенты отказывались выполнять предписанные врачами ограничения. К примеру, когда заядлые курильщики отказывались бросать курить по требованию врача, и тот отказывал им в дальнейшем лечении на этом основании. Однако примеры, когда пожилым людям отказывают в лечении на основании слишком преклонного возраста или на основании того, что лечение или операция слишком дороги, такие случаи мне неизвестны. Такие отказы просто невозможны в системе NHS. Кроме того, нужно учитывать, что национальная система здравоохранения не является монополистом. В Британии всегда можно приобрести медицинскую услугу за деньги. За деньги можно получить, возможно, даже еще лучшие медицинские услуги.
И тем не менее, можно ли говорить, как это делает президент Обама, что британская система здравоохранения – хороший пример для Америки?
Трудно сказать, может ли она быть самым лучшим примером, поскольку в Америке существует развитая система платной медицины. Сейчас американцам нужна система здравоохранения для меньшинства, поскольку там меньшинство, а не большинство, лишено медицинской помощи. В этом случае британская модель не сработает, поскольку в основе своей это универсальная модель, рассчитанная на медицинское обслуживание всего населения страны. Американцы же намерены создать систему здравоохранения, которая должна будет сосуществовать с огромной и налаженной частной системой. Так что сравнение такой системы с британской мне представляется абсолютно неправомерным. Уверен, что это американская истерия и вся эта глупость, которая говорится в США по поводу иностранных систем здравоохранения с целью запугать избирателей, вызваны связями республиканской партии с медицинским лобби, не заинтересованным в создании государственной системы здравоохранения. При этом используется заявление, что британская и другие западноевропейские системы здравоохранения якобы являются социалистическими или даже коммунистическими, а в качестве примера приводится российская система здравоохранения. Жителям России, конечно, не нравится их система здравоохранения, которая даже в советские времена была неэффективной. Однако это не значит, что европейские системы – плод левацкой политики. Противники медицинской реформы в США применяют тактику запугивания, говоря о социальной медицине. Было бы неплохо, если бы они заглянули за свою северную границу, в Канаду, где создана крупнейшая в Северной Америке и прекрасно работающая государственная система здравоохранения.
Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Биннин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Пьете ли вы воду из-под крана? Но сразу после выпуска новостей корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов находится сейчас в Северной Осетии, где накануне началось слушание дела о шпионаже гражданина России в пользу Грузии. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
История с сухогрузом «Арик-Си» не имеет прецедента в истории судоходства.
Комментарии экспертов.
Кто выиграет от российских денег, направленных в Абхазию и Южную Осетию?
В блогах «Свободы».
Президент Медведев не отговорил блогера Кузнецова ехать в Киев.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный